12. Зеленый дождь.
Состав и пропорция. Ликер «Хипнотик» 50 мл, водка 25 мл, апельсиновый сок 15 мл, сок четвертушки лайма, лед. Все ингредиенты смешать в шейкере со льдом и налить в заранее охлажденный бокал «Сауэр» «Сауэр Глаз».
Эдо, Стефан. Эдо, конечно, знал Стефана. Ну, то есть как знал. Несколько раз видел у Тони. И слышал о нем немало. Хотя на самом деле, если считать только факты, конкретную информацию, почти ничего. Зато намеков и интригующих недомолвок на десяток мистических детективов хватило бы. Скажем спасибо Каре за ее повествовательный дар. При этом с виду тот был обескураживающе, почти пугающе обычный. Полгорода таких невнятных мужиков средних лет, среднего роста и среднего же сложения, светло-русых и сероглазых, одетых в зависимости от сезона, но всегда примерно как все. «Встретишь на улице и не узнаешь», — думал Эдо, деликатно из-под тишка разглядывая засевшего в кресле с бокалом пива начальника местной граничной полиции. Однако узнал, причем еще до того, как увидел, потому что Стефан подошел к нему сзади и не остановил, а слегка придержал, по-свойски ухватив под локоть. Эдо как током шарахнуло, только не мучительно, а приятно. Окружающий мир заиграл новыми красками, то есть натурально пошел какими-то радужными пузырями. Вот тогда-то он Стефана и узнал. Мгновенно и безошибочно. Хотя опыта вроде бы не было. Прежде тот никогда к нему не подкрадывался и не хватал.
«Привет», — сказал Стефан. «У меня к тебе два вопроса. Первый. Ты что творишь?»
«Да много чего», — честно признался Эдо.
«Но вряд ли и по вашей части. Плотоядных демонов на дом не вызываю, души у населения не скупаю, шабашей не устраиваю, секты не собираю. Даже в кошмарных снах никому вроде не снюсь. Скучно живу». «Да я про художника, которого сперва эта сторона забрала с концами, а потом ты зачем-то обратно сюда приволок»,
— объяснил Стефан.
«А шабаши мне как раз спать не особо мешают. Я на отшибе живу. И чужие души не моя забота. Скупай на здоровье, если деньги некуда девать».
«Спасибо, буду иметь в виду», — поблагодарил его Эдо.
«А что касается Зорана, который художник, я, к сожалению, ничего особенного с ним не творил. Оно само натворилось. На заказ, если что, повторить при всем желании не сумею. Я это имею в виду».
«Да уж догадываюсь»,
— ухмыльнулся начальник граничной полиции города Вильнюса.
«По долгу службы обязан провести профилактическую беседу с начинающим правонарушителем в твоем лице. В связи с этим второй вопрос. Пиво будешь? Или днем ничего крепче кофе не пьешь?»
«Иногда пью», — признался Эду. «В критических ситуациях. Будем считать, это и есть она».
«Критическая ситуация — мое второе имя», — подтвердил Стефан.
«А первое, вероятно, всему трындец», — подумал Эдо, обнаружив, что уже сидит в полутемном баре, когда войти-то успели. Но вслух сказал: «Вот вы тут главное мистическое начальство, а в барах при этом нельзя курить. Как допустили?
Куда смотрели?
Околдуйте их как-нибудь, а? А то задолбали уже нелепые ограничения. Сил моих нет».
«Да моих тоже», — признался Стефан. «Сам зол как черт. Но это не моя юрисдикция. На обычное человеческое законодательство я не имею права влиять. Типа свобода воли так у них проявляется. Выбирать себе такое правительство, чтобы максимально портило жизнь. А потом страдать и ругаться, но не пытаться ничего изменить. Но есть и хорошие новости. В этом баре веранду с лета не разобрали. И погода отличная. Можно пойти во двор под навес».
Отличная погода в декабре в Вильнюсе выглядит так. Плюс 5, мелкий дождь. Но когда сидишь во дворе под тентом, накинув на плечи поверх зимней куртки яркий зеленый плед, трудно всерьез на нее сетовать. Хорошая, мягкая в этом году зима.
«Это из-за попугаев», — сказал Стефан.
«Что? Из-за попугаев?»
«Тепло из-за попугаев», — объяснил тот. «Осенью в городе внезапно завелись попугаи, несколько штук. Сам понятия не имею, откуда они взялись. Скорее всего, просто из клетки удрали и теперь привольно в наших райских кущах живут. Не в старом городе, а в спальном районе, за рекой. Их там уже многие видели. Фотографии полный Фейсбук. Попугаи — птица южная, нежная, и Нёхиси их жалеет. Говорит, куда им мороз, пропадут. А как Нёхиси решил, такая погода и будет. Север — это теперь новый юг. Так что чего доброго наши холмы покроются зарослями тутовника, а на речных берегах буйно заколосится инжир».
Ухмыльнулся, отхлебнул пиво, с явным удовольствием закурил. Сказал:
«Не серчай, что я сразу на «ты». Я со всеми на «ты». Мне иначе нельзя. У меня, понимаешь, слова имеют огромную силу. Слишком долго шаманом был. Чего доброго обращусь к человеку на «вы», и его станет, ладно бы, двое, семеро, или 3000, или 1 918 000. «Вы» означает больше одного. Сколько именно, остается на усмотрение небесной канцелярии. А у них там чувство юмора хуже моего. И куда потом, скажи на милость, всю эту ораву девать?»
Эда присвистнул. 1 918 000? Серьезно?
«Честно, не знаю, потому что пока не пробовал. Но, по идее, может. Еще и не такое от моих слов случалось. Лучше не рисковать».
«Да уж», — вздохнул Эдо. «Я, главное, в первый момент подумал: круто, хочу двойника, как у Тони. Но 1 000 000 — это ужас, конечно».
«1 000 000 меня, вот именно»,
— подтвердил Стефан.
«Лично я бы и от 7 на край света сбежал. Твое слово пока не такой сокрушительной силы, но тренироваться следует загодя. Так что давай тоже переходи на «ты».
«Ладно», — сказал Эда,
— «попробую. Наверное, буду путаться, вы поправляйте». «Ты поправляй. У меня, я заметил, смешно получается. На этой стороне перехожу на «ты» практически сразу, а здесь почему-то с трудом». «Ну вот, тренируйся»,
— повторил Стефан.
«После меня тебе все станет нипочем. Будем считать это штрафом за безответственное хулиганское поведение. Исправительные работы как есть».
«Шикарный штраф. А если я еще чего-нибудь натворю,
придется учиться тебе хамить и пить со мной пиво. На этом этапе обычно перевоспитываются самые упертые рецидивисты. Но, слава богу, не все. А то моя жизнь была бы пуста и печальна. Ладно, предположим, не вся целиком, а только та ее исчезающая малая часть, где я бездельник и экстраверт».
Эда слушал его краем уха, потому что двор и улица за забором, короче, весь видимый мир внезапно стал зыбким, текучим, переливающимся, окутанным почти невидимой сияющей паутиной, которая явственно связывала все со всем. Это зрелище делало его почти непристойно счастливым. Хотелось взлететь, хохотать и рыдать. На самом деле, нечто подобное с ним уже случалось, но всего пару раз и в совершенно особенных состояниях, больше похожих на обморочную паузу между сном и явью, чем на обычную разумную жизнь. Уж точно не в баре посреди интересного разговора. Раньше в такие моменты он всегда был один и не заботился о том, как выглядит. И слушать никого было не надо, и пытаться понять. «Впрочем, ладно, Стефан на своем веку чего только не навидался», — думал Эдо. «Если я сейчас действительно засмеюсь и заплачу от счастья, он и бровью не поведет».
«Вот поэтому со мной надо пить пиво»,
— заметил Стефан. Эдо словно бы откуда-то издалека услышал свой голос, который спросил: «Поэтому почему?»
«Потому что рядом со мной с людьми начинают твориться странные вещи. Ты еще, можно сказать, легко отделался. Сидишь и смотришь, как колеблются линии мира. Это зрелище приятно, в высшей степени поучительно, и его довольно легко пережить. А некоторые начинают всюду видеть чудовищ, которые, будем честны, вполне объективно есть, но выглядят, мягко говоря, непривычно. Еще бывают, вспоминают свои прошлые жизни и смерти, слышат невесть откуда доносящиеся голоса, собственными глазами видят, как течет поток времени. От этого зрелища даже самого крепкого человека с непривычки тошнит. Да чего только не бывает. Короче говоря, со мной не соскучишься. Я полезный, но довольно невыносимый на первых порах. А пиво помогает, что называется, заземлиться, то есть слегка отупеть».
«О, спасибо за подсказку», — сказал Эду и залпом выпил почти полбокала. Но сияющие волокна никуда не делись. Не без некоторого злорадства он констатировал:
«Не помогло. Через пару минут поможет»,
— флегматично ответил Стефан.
«Это же не пуля, а просто пиво. Ему нужно время, чтобы попасть из желудка в кровь. Но тебе, как я понимаю, не особенно трудно терпеть».
«Трудно», — признался Эда. «Слишком острое счастье. К такому я не привык».
«Ничего, привыкнешь»,
— утешил его Стефан.
«К хорошему привыкнуть легко. Сам не заметишь, как иначе жить уже не захочется. И тогда начнется самое интересное».
«Самое интересное? Что?»
«Охота за этим счастьем. за движением линии мира, за всем, что не может с тобой случиться, но все равно иногда случается, за чудом, тем, что в твоем понимании чудо, и за своей настоящей судьбой».
«А это что ли не настоящее?»
— опешил Эду.
«Контрафакт?»
Стефан одобрительно рассмеялся, заверил его.
«Вполне настоящее, просто не вся видна. Любая судьба в этом смысле похожа на айсберг. На виду только верхушка, а чтобы увидеть все целиком, надо научиться нырять.
Ты, собственно, уже учишься, да так, что брызги летят.
И щепки. И ты сам летишь кверх тормашками, роняя все, что окажется на пути. Причем то, что ты уронил, не падает, а тоже летит. И вот это мне особенно нравится. Легкая у тебя рука».
Слышать все это от начальника граничной полиции, который сам, легенда и миф, было чертовски приятно. Но пока Эду слушал, сияние мира как-то незаметно угасло, и движение остановилось. Пиво подействовало, как и было предсказано. Хмели он не почувствовал, зато вокруг снова был нормальный, привычный, удобный для жизни мир. Эда вроде сам хотел, чтобы все встало на место, но теперь огорчился. Какое-то это место было не то.
«Говорю уже, не заметишь, как иначе уже не захочется»,
— усмехнулся Стефан.
«И не надо тебе иначе. Собственно, и не будет. Нет у тебя больше пути назад. Поэтому запиши-ка мой телефон и звони, не стесняйся. Если будут вопросы, и если что хуже, их слишком долго не будет. И если соскучишься по линиям мира, потому что давно их не видел. И без всякого повода, просто так. Короче, как взбредет в голову, в любое время, когда мне не кстати, до меня хрен дозвонишься. Но ты везучий, готов спорить, будешь иногда меня заставать».
Эва Сабина. «Интересное у меня расписание, если посмотреть со стороны», — думала Эва. Проснулась, оделась, пошла на работу, по дороге встретила 4 покойников, то есть еще не совсем покойников, а тех, кто в ближайшее время умрет, привычно расстроилась, что ничем не могу им помочь, для поднятия настроения свернула в ближайший двор, проводила самоубийцу, который повесился в угловой квартире примерно лет 30 назад, убедилась, что с ним теперь все в порядке, нормально ушел. И побежала на встречу с представителями заказчика. Ребрендинг, прости господи, обсуждать. Выглядела, наверное, как полная дура. Благодушно улыбалась в ответ на самые тупые придирки. Просто потому, что эти дураки помирать в ближайшее время явно не собираются. Такие живые засранцы. Приятно смотреть. В перерыве кофе с бывшим ангелом смерти. Он же мой, как это правильно называется, коуч, куратор, приемная мама. Короче, вовремя гладит по голове. Вернулась в офис, раскидала задания, а сама поскакала на Бернардинское кладбище, потому что ангел настоятельно посоветовал тут погулять. С учетом того, что в планах на сегодняшний вечер у меня масштабные галлюцинации, то есть ужин в заколдованном месте, где мои галлюцинации обычно сидят, получается совсем отлично, думала Эва. Даже жаль, что за мной никто круглосуточно не следит. Интересно, этот гипотетический наблюдатель сразу бы чокнулся? Или дождался бы нашего скарой пятничного загула на изнанке реальности? И вот тогда уже все, кранты. Думать об этом было весело и приятно. Особенно если почаще напоминать себе «я это не сочинила». Факты, и только факты. Это теперь и есть моя жизнь. Жизнь нелепой девочки Эвы, которая с раннего детства постоянно думала о человеческой смерти. Почему она обычно такая ужасная, мучительная, унизительная? Это нечестно. И о том, как бы ее облегчить, если уж нельзя совсем отменить. Сочиняла разные ритуалы, представляла себя великой волшебницей, фантазировала, как всех спасет. Никому никогда не рассказывала, даже сестре и ближайшим подружкам. Сама понимала, что прозвучит как бред. Но когда впервые в жизни оказалась рядом с умирающим, сразу представила, как будто держит его за руку, успокаивает, утешает и уводит в какую-то новую, невообразимую, ей самой непонятную жизнь. Сама тогда чуть не чокнулась от неожиданно ярких, ни на что не похожих ощущений, но списала на буйство воображения и твердо решила больше в эту игру никогда не играть. Но мало ли что решила. Коготок увяз, все птички пропасть. Вот как это называется. Только наоборот, не пропасть. Сейчас невозможно поверить, что я юная, глупая, по-человечески слабая, сама считавшая себя чокнутой фантазеркой и больше всего на свете боявшаяся, что про мои фантазии кто-нибудь может узнать, все равно устояла и шаг за шагом пришла в невозможное, восхитительное здесь и сейчас, — думала Эва, пока шла по Бернардинскому кладбищу. «И теперь я стала такая. И жизнь у меня такая. Твою ж мать!» Ей хотелось вопить от радости и прыгать на одной ножке. Вопить не стала, но попрыгать попрыгала, благо никто не видит. Других охотников гулять по Бернардинскому кладбищу в промозглых декабрьских сумерках нет. Прав был Гест, когда говорил, что прогулки по Бернардинскому кладбищу могут поднять настроение и прибавить сил не хуже, чем отпуск на каких-нибудь тропических островах. Эва ему всегда безоговорочно верила, но насчет Бернардинского кладбища все-таки слегка сомневалась. С чего бы там вдруг моему настроению подниматься? Кладбище она терпеть не могла и обходила дальней дорогой с тех пор, как стала самостоятельной и получила возможность увиливать от обязательного посещения семейных могил. Однако Гест и тут оказался прав. Бернардинское кладбище — духоподъемное место. То ли потому, что маленькое и очень старое, то ли дело в локации на вершине холма над рекой. «Надо будет почаще сюда приходить», — думала Эва, направляясь к калитке. Ей казалось, что гуляла здесь долго, и пора бегом возвращаться в офис, может, даже придется такси вызывать. Но, достав телефон, обнаружила, что до встречи с начальницей, которая просила зайти в 17:30, еще куча времени. Просто сумерки в декабре обманчивы. Кажется, если так сильно стемнело, значит вечер, а на самом деле середина дня. Вроде и знаешь об этом, столько лет живешь в этом городе. Давно можно было привыкнуть, но нет, каждый год удивляешься заново, словно это первая в твоей жизни зима. В общем, времени у нее было достаточно. И на прогулку пешком, и даже на кофе. Благо по дороге как раз кофе-ван, отличная кофейня, которую Эва любила, но заходила туда очень редко, вечно не по пути.
«Женщина, про которую вы спрашивали, как раз тут», с заговорщическим видом сообщил Эве хозяин кофейни.
На самом деле ни о каких женщинах Эва его никогда не расспрашивала. И о мужчинах тоже. Вообще ни о чем. Видимо, обознался, принял ее за кого-то другого, мало ли на свете похожих людей.
«Это была не я», — сказала она. «А, точно. Не вы, а ваша подружка», — согласился тот.
«Какая подружка?» — еще больше удивилась Эва.
«Ну, это такая...»
Он выпрямился, расправил плечи, вздернул подбородок. Получилось так неожиданно похоже, что Эва сразу сообразила. Он Кару имеет в виду. Мы и правда однажды вместе здесь были. И он нас запомнил, хотя перед ним каждый день толпы народу проходят. Вудает.
«Ага, поняли какая». Удовлетворенно кивнул хозяин и поставил перед Эвой чашку кофе.
«А что за женщина?» — спросила она.
«Интересная», — улыбнулся хозяин кофейни. «Женщина-радуга».
«Это как?»
«У нее волосы покрашены в радугу. Ну, или просто такой парик. Эффектно выглядит. Вроде художница. По-моему, кто-то мне говорил. Она иногда у нас внизу полдня сидит, гадает с желающим, но не на картах, а по книге перемен. И дзин. Ваша подруга о ней одно время часто спрашивала. Хотела попасть на гадание, но, по-моему, так ни разу и не застала. А сейчас эта гадалка как раз в зале внизу сидит. Можете позвонить подруге, вдруг успеет».
Эва удивилась. В жизни не подумала бы, что Каре интересно гадание. С другой стороны, Кара любит экзотику. Она даже кришнаитов иногда на улице останавливает, чтобы расспросить. А тут целый идзин. Каре она не дозвонилась. Телефон был отключен. То ли домой усвистела на какое-нибудь совещание, то ли очередной плотоядный демон его проглотил. Обидно, конечно. Эва-то заранее предвкушала. Вот я ее сейчас удивлю. «Ладно, не дозвонилась, что теперь делать?» — думала Эва. «Пойду хоть сама посмотрю на эту гадалку и на ее разноцветный парик». В нижний зал кофе-вана она еще никогда не спускалась. Незачем было. До сих пор Эва заходила в эту кофейню в теплое время, когда сидеть снаружи приятнее, чем внутри. Зал оказался неожиданно большой, с камином и книжными полками. Народу здесь почти не было, только парочка на диване возле камина и женщина с радужными волосами за большим круглым столом. Смуглая, как Кара, которая всегда казалась загоревшей, словно только что вернулась с какого-нибудь тропического курорта. На темном лице ярко выделялись очень светлые, почти бесцветные, как зимнее небо, глаза. Сидела одна, с отсутствующей улыбкой. Перебирала разноцветные счетные палочки, которые, надо думать, заменяли ей стебли тысячелистника. Она произвела на Эву такое сокрушительное впечатление, что та, сама того не желая, подошла и, не спросив разрешения, бесцеремонно села напротив. Смотрела на незнакомку во все глаза, не из-за пестрых волос, конечно, и не потому, что такая красотка,
Эву не волновала женская красота. Она сама не могла понять, почему эта женщина так притягательна. Что с ней не так? Или наоборот, слишком так? Женщина, наконец, заметила Эву, подняла на нее глаза и уставилась с таким восхищением, словно мечтала об этой встрече всю жизнь. Наконец сказала: «Не буду я вам гадать». Эва не стала ее уговаривать. Нет, так нет. Хотя интересно, конечно, что такая могла нагадать. Только успела подумать: «Жалко, теперь, наверное, придется встать и уйти», как женщина попросила: «Посидите со мной, пожалуйста, если никуда не торопитесь». И Эва честно ответила: «Торопиться я начну примерно через 10 минут». За все это время они не сказали больше ни слова, просто сидели рядом и разглядывали друг друга. Но Эва не тяготилась ни пристальным взглядом незнакомки, ни их общим молчанием. Наконец, женщина с радужными волосами вздохнула: «Вам уже пора начинать торопиться. Спасибо». «За что спасибо?» — удивилась Эва. Та задумчиво нахмурила лоб. «Сложно объяснить, потому что объяснять в сущности нечего. Просто я рада, что встретила вас. Это роскошный подарок, сам факт вашего существования. А за подарки надо благодарить». «Ясно», — кивнула Эва. «Хотя какое там ясно?» Но в тот момент ей казалось, что и поведение, и слова женщины с радужными волосами — это, ну, просто нормально. Так всегда и должно быть между людьми. Уже поднявшись, она наконец поняла, что ее так привлекало в незнакомке. Не удержалась, сказала: «Слушайте, у вас же совсем нет смерти. Вы, похоже, просто не можете умереть». Та невозмутимо кивнула: «Сейчас это так. Но когда-то прежде было иначе. И потом, наверное, тоже станет иначе. Это такая игра, в которой каждый день начинается новый раунд. С нуля, без учета прошлых побед». «Ясно», — снова кивнула Эва, потому что ей и правда было все ясно. Никаких дополнительных объяснений не требовалось. Ни почему каждый день новый раунд, ни что это вообще за игра.